As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.
Привет, меня зовут Кристина Вазовски, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Анастасия Веселко, эксперт по личным финансам и автор проекта «Девушка с деньгами». Раз уж мы говорим о финансах, познакомлю вас с партнером этого выпуска – Национальным бюро кредитных историй, крупнейшим в России. На регистрацию понадобится минимум усилий и нервов. Завести аккаунт можно в любое удобное время и сразу получить доступ к своему персональному кредитному рейтингу. И за безопасность переживать не придется, ведь регистрация идет через госуслуги. И зачем мне персональный кредитный рейтинг, спросите вы? Ведь когда вы решитесь на кредит, банк проверит вашу кредитную историю. И в вашем личном кабинете уже будет вся информация даже о самой минимальной сумме, которая может повлиять на получение кредита. 17-летний опыт бюро направлен на то, чтобы вы спокойно держали руку на пульсе. А когда известна вся информация о себе, можно решать и другие вопросы. В общем, если решаться на кредит, то со знанием дела. Можно даже оформить подписку на кредитную историю, чтобы после получения кредита было удобнее контролировать платежи. Еще для собственного спокойствия можно подписаться на сервис «Защита от мошенничества». Вам придет смс-уведомление, если кто-то попытается оформить на вас кредит. Берем ответственность за финансы в свои руки и обращаемся к Национальному бюро кредитных историй по ссылке в описании. Анастасия, привет.
Привет, Крис.
Настя, где ты сейчас находишься?
Я сейчас в Тбилиси нахожусь, в Грузии.
И как оно там?
Очень хорошо и как-то комфортно. Мы здесь быстро освоились.
Что вообще с тобой происходило за последние 8 месяцев?
Разное происходило. Как это? Стадии, отрицание, торг. Вот это все происходило. Сначала совсем как-то тяжело было в феврале. Совершенно мне не хотелось в это все верить. Очень хотелось, чтобы это побыстрее закончилось. И я где-то слышала, что человек в стрессе откатывается к своим вот каким-то базовым настройкам. И я поняла, что настройки у меня не очень, потому что меня сильно поднакрыло. Все это, конечно, я знаю, что все проходит и это пройдет, что в каждой проблеме есть какие-то возможности. Это все мы знаем, слова эти говорить умеем. Но я поняла, что вот в тот момент как-то не работало это. И, в общем, погрузилась я, наверное, в какую-то, ну, я бы не сказала депрессию, конечно, но в какую-то тоску, наверное. Я пыталась понять, что это за тоска. Ну, помимо того, что, конечно, это происходящая ситуация, полный ад, но и примешивалось какое-то такое совсем, знаешь, мещанская такая тоска по несбывшимся планам. Вот, а я же хотела вот это, а я же думала вот то, а у меня были такие планы, лето в Испании, какое-то образование, мои какие-то программы, инвестиционный курс. И все это вот стало накрываться. То есть какие-то свои личные несбывшиеся планы тоже оказалось сложно смириться с этим, принять это. В общем, это заняло какое-то время. Поэтому кофе, сладкое, бесконечное пролистывание новостей, вот это все. Потом как-то вытаскивала себя, очень мне помогал мой блог в том числе, потому что надо было как-то поддерживать остальных, и вопросов по финансам было очень много. Каждый день какая-то новая очередная финансовая катастрофа случалась, и это помогало подсобраться. Но вот Я для себя как-то запомнила, что не такая я прокачанная, как я думала. В хорошие времена оказалось, что нет. Сентябрьская версия уже прошла гораздо спокойней. Уже такое мы видали. Чем еще вы нас удивите?
У меня есть любимая поговорка «Думал деньги, снова опыт».
Да, вот это весь, все эти 8 месяцев, они все вот про это. Снова опыт и снова опыт. Заставляет задуматься о многом, может быть, что-то пересмотреть, какие-то свои установки, и мировоззрения, подход к жизни. А что делать? Да? Работаем с тем, что есть.
Я про себя тоже во время войны поняла, что у меня включается безумная деятельность. Мне очень сложно не делать, понаблюдать. Нет, мне нужно что-то обязательно, вот я прям включиться в деятельность. Это вот моя какая-то базовый мой копинг-механизм. Ну и плюс, короче, сахарочек и бокальчик вина. Вот так вот просто заедаю, запиваю и работаю. Какие механизмы у тебя? Как ты реагируешь?
Вот я так понимаю, что есть люди разных стратегий, да? Это, наверное, это «замри», «бей» или «беги». Может быть, это оно же. У меня замирание происходит. Мне не хочется активно действовать, активно шуршать. Мне, наоборот, хочется в такой режим сохранения энергии перейти и стараться ничего не делать, понаблюдать, посмотреть. То есть мне нужно время, чтобы мой мозг или какие-то там нейронные связи выстроились, адаптироваться к новой ситуации. Кстати, в плане финансов это оказалось неплохой стратегией. Действительно, это то, что рекомендовали не только я, а гораздо более профессиональные инвестиционные советники, что не надо принимать решения сгоряча. Желание что-то поделать с финансами могло сыграть злую шутку в феврале-марте. И, как время показало, может быть, было лучше не принимать каких-то скоропалительных решений, не кидаться покупать доллар по 130, немножко поосторожнее обходиться. В этом смысле мне эта стратегия, может быть, даже и помогла. Просто я про себя это заметила. У меня нет сил быстро действовать, у меня слишком много. Надо просчитать какие-то варианты, а я не успеваю, когда такие быстрые изменения. Поэтому мне надо вот так отойти в сторонку, посмотреть на это все, что мне подходит. И как-то постепенно из этого выбираться.
Когда вот ты в этом состоянии, ты как сама к себе в этот момент относишься? Такая, типа, там, я молодец, там, ну, как-то себя жалеешь, эмпатично, или такая, ну, вот все работают, фигачат, принимают что-то, а я одна.
Наверное, где-то посередине. Я не склонна как-то себя жалеть и подбадривать, может быть, к сожалению. Ну и прямо уж так себя заставлять. С возрастом приходит понимание, да, что это тоже не работает. Поэтому дала себе время просто вот ничего не делать. Там даже курс я планировала по инвестициям, мы даже уже стали люди на него собираться. Но когда это все произошло, ситуация была настолько непонятная. Я прям помню, что вот мы тоже уехали в Грузию. Я, сидя в Грузии, там в отеле, возвращала людям деньги, тем, кто уже пришел на курс, потому что мы решили его не проводить. Просто я поняла, что у меня нет ресурса, чтобы вот это все успевать обрабатывать и как-то людям еще выдавать в плане там рекомендаций каких-то адекватных. Я помню, что меня вытащило из телеграм-каналов. Вышел второй сезон «Бриджертонов». Настолько это оказалось спасением. Просто я его посмотрела, как-то так в него погрузилась. Думаю, боже, вот проблемы. Да, бал, не бал. Там, я не знаю, что там свои какие-то у них вот эти нехитрые интриги. И меня прям это вот как бы выдохнуло. Я помню, что, господи, я утром просыпаюсь, и у меня как бы не сразу ужасные мысли на меня обрушиваются. А еще какое-то время я в хорошем настроении. То есть вот такие суперпростые вещи работают.
Ты уже сказала, да, что очень было много каких-то переживаний из-за вот этих вот невзбывшихся планов, надежд, мечт. А какие у тебя были страхи в этот момент?
Мне скорее было просто вот тупо обидно, что вот опять. Ходил такой мем даже по интернету, когда ты родился в 90-м, да, и вот у тебя там 93-й год, 98-й, потом 2000 там какой, 2008-й, 2014-й. И ты только-только пытаешься что-то сделать, создать, не знаю, заработать, какие-то планы составить. И бабах, опять что-то вот обрушивается. И просто было очень обидно, что, ну, господи, ну опять, ну как так? Инвестиции заморожены, деньги там никуда не перевести, доллар не купить, курс растет, не понимаешь, что происходит. И мы тогда подавали документы. Еще раньше я хотела просто попробовать получить испанский ВНЖ, пожить там, виза с пассивным доходом. Показать, что у меня есть доход онлайн, мы сдаем квартиру, что-то я зарабатываю, вот показать эти деньги, просто пожить в свое удовольствие. И я понимала, что и это рушится, ну вот все как-то слишком неопределенно. И ты знаешь, сначала какая-то такая общая картина, что да, вот ситуация такая ужасная, это все, конечно, вот не согласны, и как же так, как же теперь быть. Но все равно где-то вот в глубине все-таки были вот эти свои такие, знаешь, личные, может быть, не очень высокие интересы, но вот за них было очень обидно. Потом я просто представляла, окей, я всего лишилась. Вот если у меня ничего больше нет. Ни сбережений, ни планов, ни курсов, никогда не будет студентов новых. кроет, перекроет вообще окончательно. И вот что тогда? И тогда вот начинаешь как-то думать, ну и ладно, что-нибудь придумаем, есть где жить, там, не знаю, на продукты заработаю.
Абсолютно понимаю, потому что я, знаешь, в какой-то момент уже такая думаю, так, курс растет или падает, менять или не менять, оставлять или не оставлять. Я бы уже все, я уже готова потерять денег, даже если он упадет завтра в 4 раза, лишь бы просто уже не думать о том, потеряю я что-то или нет.
Просто чтобы не думать, это настолько изматывает. И это, кстати, очень часто одна из базовых ошибок в инвестициях считается. Даже если в мире все нормально, но все равно случаются падения, кризисы, как в 2008 году, да, просто вот большой кризис, падение рынков. И вот так же люди просто не выдерживают. Каждый день заходит, портфель упал. Еще заходит, он еще упал. И они день держатся, два держатся, три держатся. А потом они думают, вот к черту, я просто продам, чтобы больше не переживать. И они понимают даже, что совершают ошибку, но давление настолько велико, что хочется хоть что-нибудь, лишь бы дальше больше не переживать.
У меня есть, знаешь, альтернативная стратегия. Например, я купила биткоин, который какое-то время назад, который сейчас активно, 17 лет падает уже. Вот. Я просто такая, ладно, будет у меня памятник биткоину в моем кошельке. Просто,
да,
просто
да, биткоин тоже я купила. И там это криптовалюта. Ну, в общем, все, все там вот это все, вот было. Да.
Смотри, у тебя есть абсолютно шикарная книжка «Девушка с деньгами». Я думаю, что многие ее читали. Кто не читал, ссылка будет в описании. Почитайте, пожалуйста. Но вот вопрос тебе такой. Там есть какое-то количество вневременных советов, скажем так. Есть какие-то более фокусом на реальность до февраля. Как тебе кажется, насколько процент актуальности этой книги сейчас? Или вообще в целом всего, что было написано и сделано, произведено тобой контентно до февраля?
Я думаю, что все актуально, потому что я не кидалась уж совсем в какие-то локальные стратегии, типа сегодня берем акции Газпрома или сегодня продаем, ну не знаю, Netflix, да, там что угодно. Все-таки там больше про базовые вещи, а покупка доллара, я по-прежнему верю, что это хорошая идея. Другое дело, что в России конкретно вот в 2022 году возможности покупки доллара и хранения ограничены. Но глобально, в мировом масштабе, все равно доллар лучше, чем рубль. И курс доллара сейчас в России, в общем-то, искусственно такой хороший. И поэтому еще, может быть, мы немножко такие, там, типа, ничего страшного, да, зато вот доллар 60 рублей. Но это локальная ситуация этого года, и очень легко может произойти, хоп, и курс снова 130, и это будет неудивительно, потому что со всех точек зрения, какие бы ни были там проблемы у доллара, у евро, это валюты более крепкие, чем рубль. Поэтому глобально это все, мне кажется, остается верным. Другое дело, что мы сейчас по ситуации должны подстраиваться. Да, может быть, сейчас не получится инвестировать вот в такие бумаги, не получится так легко покупать доллар. Ну окей, значит, в этом году мы пока посидим в рубле, но при этом смотрим, а что можно сделать. А вдруг откроется какая-то возможность, вдруг будут какие-то послабления, вдруг вообще это все закончится и станет снова хорошо. Ведь все равно есть такая надежда.
Смотри, а ты сама совершала, там, условно, в какой-то последний год то, что ты можешь назвать, там, не знаю, финансовыми провалами, финансовыми ошибками?
Прям провалов, наверное, не было, потому что основные провалы, которые у людей пришлись на февраль, на март, это как раз кто вот купил, условно, доллар по 130, или у меня знакомые, там, продали квартиру, перевели все в валюту по 130, потеряли, получается, много. Еще одни друзья, они вот, купили валюту, на валюту крипту, и, ну, в общем, там, знаешь, как это, в геометрической прогрессии, даже их капитал сократился. Таких ошибок не было просто потому, что, во-первых, я старалась ничего не делать, кроме как пытаться вывести какие-то деньги еще на счет из России, пока еще была такая возможность. А так, какие были свободные деньги, мы заканчивали ремонт дома, поэтому мы туда чего-то там докупали, доделывали. И, в общем, не было какого-то вопроса такого, что делать с финансами, или какой-то суммы не было такой, которой надо было прям вот как-то распорядиться, а мы ошиблись. Бог миловал хотя бы в этом смысле. О чем я вот сейчас жалею, что, конечно, надо было квартиру продавать. Мы думали, продавать, не продавать. Наверное, надо было летом продать. Ну, это всегда понятно, только когда ты назад оборачиваешься. А что впереди, непонятно совершенно.
В интересные времена живем, что еще хочется сказать.
Да, только этим себя и получается как-то иронии какой-то, да, добавить происходящее, что, ну, хотя бы, да, интересно, конечно, за этим понаблюдать. Лучше бы со стороны, может быть, или в книжке про это прочитать. Но вот так получилось.
Еще одна, знаешь, стратегия успокоения. Я такая, о деньгах особо не думала. Ну, то есть всегда, знаешь, получала всегда больше, чем зарабатывала, да? Ну, как бы там деньги копились, и нормально. Ну, потом так, диверсификация. Как мне не попасть снова в эту ситуацию? Да? Как мне снова не переживать? Ну, то есть как бы все равно я подумала, может быть, сейчас такая хрень через 10 лет, я буду более готова.
Кто-то, кстати, пришел вот к этой мысли в пандемию. Это тоже был такой прям всплеск интереса к финансовой грамотности и вообще к необходимости отложить какие-то деньги в подушку безопасности, потому что, ну, вот весной 2020 года многие поняли, что, как бы, я, конечно, думала, что со мной ничего не случится, но я же не могла предположить, что моя компания закроется, я не смогу никуда переехать, не смогу поменять быстро работу. Вот какие-то такие вещи, которые считались само собой разумеющиеся, да, вдруг оказались закрыты. И тогда многие задумались, и я помню, прям вот этот какой-то был всплеск интереса. Конечно, сейчас он уже такой негативно окрашенный. Все-таки в пандемии было, наверное, как-то поспокойней. Верните, да? Верните пандемию, пожалуйста.
Чем вот Настя сегодня отличается от Насти 10 лет назад?
Всем. 10 лет назад это была совсем другая Настя. И в плане финансов, например, как раз я про это рассказываю всегда, что 10 лет назад я вообще ничего про это не знала, ничего не делала, не было сбережений, был остаток долларовой ипотеки, непонимание, что с этим делать. 10 лет назад у меня не было дочери, но я уже была замужем. Это получается плюс-минус какая-то вот стабильность в этом смысле. Отличается, наверное, тем, что мы становимся взрослее и, как мне кажется, или хотелось бы надеяться, все больше понимаем, что ли, эту жизнь. Хочется надеяться, что все-таки вот с возрастом накапливается еще какая-то мудрость. Отношение к себе, к людям, к происходящему, к своим даже, наверное, каким-то возможностям, к своей ответственности. Проект «Девушка с деньгами» — большой такой важный кусок жизни для меня. Это успешный проект, который один из, да, вот я много раз пыталась что-то сделать, много было попыток. Мы открывали с подругой интернет-магазин белья, я вела блог о счастье, я хотела стать фотографом, я изучала human design, там что-то где-то, в общем, пыталась. Вот. И вот этот проект, который выстрелил, не выстрелил, ну, в общем, он меня устраивает. Вот. Достаточно удачно сложился. И вот этот опыт предпринимательства, мне кажется, мне очень много дал. До этого я работала все время в найме. И, в общем-то, это две разные совершенно концепции жизненные. Работать в найме и работать на себя. Кто-то работает и в найме, как на себя, и это очень правильно. Но вообще, мне кажется, что всем бы классно получить такой предпринимательский опыт, желательно как можно раньше. Мне кажется, это невероятно круто, это очень расширяет как-то горизонты.
У меня как раз особо нет опыта в найме, какой-то минимальный, но я на самом деле поняла, что у меня вот там сейчас какой-то проект, что я могу самое близкое в жизни назвать к найму. Я такой, знаешь, этот in-house-консультант. И я за 3 месяца работы в найме, у меня случился огромный буст как у предпринимателя. Потому что как предприниматель ты видишь только все с какой-то вот одной стороны, а с другой стороны я гораздо больше поняла про сотрудников, про то, как они думают, про то, что там мотивация, про то, что бесит, что не бесит, да. И поэтому мне кажется, что такой вот 360 опыт самый полезный.
Да, соглашусь, потому что приходилось сталкиваться. Ну, когда ты начинаешь свой какой-то проект, и до этого в компании ты работаешь, может быть, там с агентствами, с какими-то такими корпоративными, условно, людьми, да, по неким корпоративным правилам, условно, даже переписка все равно она идет, ну, по каким-то всем понятным законам. И потом ты, как предприниматель, хочешь, например, ну, нанять дизайнера, что-то такое, да, или чтобы кто-то тебе что-то там помог сделать. И, ну, может быть, если он сам до этого не дорос, да, если он не работал в компании, то тоже бывают сложности, да. То есть человек живет, как вот он вот там проснулся на диване лежа, что-то там чиркнул, 2 строчки, там, ну, условно, ни темы, ни подписи, ни меня зовут. Ни... Ну, то есть нету вот этой все равно какой-то четкости, которую, ну, мне дал корпоративный опыт. Каким бы я была предпринимателем изначально, тоже сложно сказать. Конечно, опыт есть, и там, но очень частая позиция вот в компании, когда люди работают, все-таки это вот я, вот мои обязанности, и мало кто думает как бы на уровне компании, да, а вот там мой отдел, вот моя компания, вот сотрудничество там или конкуренция, как это все выглядит. Вот это тоже полезная история. Ты права, да, и то хорошо.
А у тебя какие-то старые мечты, многие потеряли актуальность или старые планы. У тебя уже сформировался какой-то пул того, вот я Настя, и я вот хочу, чтобы моя жизнь там вот этого добиться, или чтобы вот это было, какие-то новые, или, может быть, сохранение старых целей, план, мечт.
У меня большая, наверное, такая идея все-таки как-то выйти за пределы России. Может быть, всегда где-то витала, но обстоятельства подталкивают, да, к тому, что хочется все-таки как-то жить и работать более глобально, я не знаю, как это объяснить, да, то есть даже вот пока мы были в России, конечно, мы думали про переезд, что вот это все надо как-то с там и с марта, и до этого я уже про это думала, но все равно, пока ты внутри, это немножко по-другому выглядит. Внутри кажется, что вот оно, то, что здесь происходит, оно сейчас самое важное, оно единственное в мире. Вот эта школа, в которую ходит дочка, как мы без школы? То есть у меня реально был стресс, это большое дело было для меня пойти и забрать ее личное дело из школы. Мне казалось, что я просто какие-то обрываю просто невероятные связи, какие-то теряю возможности. А потом я думаю, господи, ну просто школа в Москве, ну в мире миллион школ. Это не так страшно. Люди меняют школы, спокойно переезжают с места на место. Но пока ты внутри, может быть, сложно это представить. А когда ты только выбираешься куда-то в другое место, ты думаешь, о, слушайте, ну и здесь тоже, и школы ничего. А можно и ездить туда-обратно, а можно и созваниваться, можно держать контакт, можно выбирать, можно думать, что дальше. И вот мне очень нравится вот это ощущение, более такое глобальное. Вот. И мне бы хотелось, конечно, как-то проект в эту сторону развивать, ну и там, не знаю, как-то с бытом тоже разобраться. Мне вот этот такой космополитичный, что ли, да, подход нравится. А может быть, сейчас он и необходим просто как диверсификация.
Тбилиси — это что-то про долгосрочное или про что-то промежуточное?
Так сложно сказать. Мы сами не знаем. В общем-то, Тбилиси для нас был очень простым решением, потому что у меня муж отсюда, он здесь родился, он здесь учился в школе, уже в Москву переехал учиться в институте. У него гражданство грузинское было. Мы сюда ездили постоянно, здесь друзья, родственники. То есть это был понятный очень маршрут всегда. Поэтому что дальше, просто не знаем, непонятно. Хотелось бы, наверное, в Европу, но потом думаешь, во-первых, это сложно и с документами, и с финансами, и не очень понятно, как это все там будет происходить. В общем, пока здесь, наверное. В принципе, меня и Россия полностью устраивала бы, если бы не все происходящее, конечно.
Классно, когда есть какой-то, знаешь, этот понятный хотя бы один шаг.
Один шаг, да, вот он один понятный и есть. Что дальше, вообще непонятно. То есть дальше варианты от Латинской Америки до Азии и до Европы. Дальше вот, и насколько я там с людьми разговариваю, у всех примерно такая же ситуация. Так, ну ладно, мы сейчас здесь, а потом, а может быть, Аргентина, а может быть, Уругвай, а может быть, Таиланд или еще вообще самые какие-то невероятные варианты.
Я только хотела тебе предложить стать этим финансовым консультантом в Аргентине, а там, по-моему, ты всегда живешь просто как на пороховой бочке.
Да, нам знакомо. Я даже думала, надо все-таки как-то выбираться, значит, на глобальный уровень. Неловко, конечно, наверное, будет. Я так думала, что ну вот человек приходит из России и начинает что-то рассказать про финансы. Но это вроде как абсурд. С другой стороны, думаю, это же можно развернуть наоборот, что, ну, представьте, мы даже в России как-то управляли финансами. Уж поверьте, подумаешь, у вас тут инфляция подскочила. Мы с этим живем всю свою жизнь. То есть это же может быть и преимуществом. Но пока это все равно такое все на уровне каких-то идей витает.
Мы обсуждали с подругой как раз примерно это, слэш там вот эти вот предпринимательства, переезды и так далее, что она поделилась таким мнением, я с ним скорее согласна, что россияне, они очень крутые кризис-менеджеры, потому что как бы объем, извините, с которым ты сталкиваешься на протяжении всей жизни, как реально в том меме, он закаляет тебя и позволяет тебе принимать сложные, жесткие решения, действовать быстро в любых обстоятельствах, но при этом эти менеджеры, они становятся безумно беспомощными, если они попадают в среду, где все хорошо и стабильно. Где ты планируешь не на полгода, а на 10 лет. То есть какой-то, знаешь, например, там европейский контекст.
Да, этот навык у нас отсутствует.
Как-то согласна тоже с этим наблюдением?
Думаю, что да. В плане даже вот финансов, когда мы про цели говорим, мы говорим, что у нас в России очень короткий горизонт планирования. Это, в принципе, так сложилось. Только ты расскажи кому-нибудь, что ты планируешь через 30 лет. Ну, правда. Но это посмеются и друзья, и родители, которые пережили, тоже достаточно... А у европейцев, конечно, совсем другая история. Я помню, я читала книгу Элизабет Гилберт «Город женщин» про то, как она замуж выходила за своего вот этого бразильца. В общем, она рассказывает вот эту историю, как они обсуждают с этим своим, вот он еще жених, она собирается за него замуж, они обсуждают финансы. И она говорит, это вообще это невероятно сложно с ним разговаривать, потому что он вот из Латинской Америки. Понимаете, у него нет вот этой вот веры финансовым институтам. Он вот не считает, что деньги в банке в безопасности. Он хочет купить сапфиры. Я сейчас могу приврать, да, но вот я помню, что смысл такой. Я читаю и понимаю, что действительно между нами пропасть. в этом смысле. Мы-то всегда ждем подвоха. И вот этот ее Филипп ждал подвоха. Ему сапфиры как-то были спокойнее. Поэтому да, наверное. Но в кризис сапфиры пригодятся.
Сейчас это, понимаешь, что мы вынесем заголовок. Настя Веселко советует покупать сапфиры.
Не является инвестиционной рекомендацией. Знаешь, как под звездочкой пишут.
Да-да-да. Потом тебе будет в Инстаграме писать, я тут купила на 10 миллионов с продажек квартиры сапфиров.
Ты знаешь, удивительно, как наш мозг, может быть, русский, может быть, у любого человека, так, я не знаю, быстро адаптируется к происходящему. Вот только вот это все произошло, когда в феврале сразу, значит, вырос курс, запретили переводы за границу, запретили покупку валюты, там буквально вот за 2 недели запретили все. И я помню, что мы сидим со знакомой, она говорит, а я слышала, что можно продать квартиру, купить большой бриллиант, буквально его там проглотить и так вот вывести. Китайцы говорят, так делают. И мы с ней сидим, и вот, ну, то есть мы реально это обсуждаем. То есть, ну что, варианты есть, смотри, как бы не все так плохо. Вот, пожалуйста, раз, значит. И я вот уже захожу на сайт там, ну, условно, якутских бриллиантов, да, и там смотрю, что там покрупнее, значит, в стоимость квартиры, можно ли что-то там подобрать. То есть насколько быстро мы такие, ага, окей, да, ладно, теперь так. Вот давайте смотреть, что тут можно сделать. Это потрясающая способность, на самом деле. Гибкое сознание.
Гибкость сознания, мне кажется, тут это вообще без вариантов, без шансов. В тему родителей. Не сталкивались, вот, мне кажется, с похожим количеством на каждые 2 года каких-то сложностей и проблем, и у них образовались некоторые стратегии, как себя там, обращаться, например, в нашей теме с финансами. Но, не знаю, там, по моему мнению, какие-то из этих стратегий, они работают до сих пор, но какие-то они не очень работают. И вот мне интересно твое мнение, как бы, ну, во-первых, согласна ты или нет, а с другой стороны, как обновлять опыт, чтобы стратегии, которые вот мы сейчас получили в кризис, не портили нам жизнь через 5 или через 10 лет?
Очень интересный вопрос. И такой, на него, мне кажется, нет ответа. У меня пример перед глазами как раз моих родителей. И мама у меня достаточно прогрессивная в этом смысле, в финансовом. Она инвестиционный счет себе открыла. И бумаги она покупала, значит, и какой-то пенсионный капитал она себе формировала. В итоге она оказалась с замороженными деньгами, потому что у нее все было в ВТБ. ВТБ попал под санкции. И, в общем-то, до сих пор даже адекватного понимания, где, что, у какого теперь это брокеры, у кого брать какие справки. Вот мы с ней разговаривали пару дней назад. Она говорит, я просто звоню им 3 брокерам по кругу, пытаюсь понять, что произошло. То есть вроде бы как она была готова к новому какому-то опыту, он не сработал. И при этом мой папа, который не был вообще прогрессивным в этом смысле, он просто перекладывал свои рубли с вклада на вклад. Вот он перекладывал, он закончился вклад, он на новый положил. И в феврале он вложил свои рубли под прекрасные 25%. И, конечно, мы все, ну, в общем, ну, жалели отца. Типа, ну, пап, ну ты чё, ну смотри, ну доллар вот уже, ну, 130. Ну, может, немножко всё-таки надо было вот валюты купить. Он говорит, мне так спокойнее. И вот как сейчас мы понимаем, да, его стратегия сработала. Это я к чему?
Покупайте книжку папы Насти Веселко. Финансовые операции под матрасом. Да, извини, продолжай, пожалуйста.
Мы научимся каким-то новым инструментам, каким-то новым стратегиям. Но выбирать надо, как мне кажется, то, что тебе в том числе просто вот комфортно. Вот если все бегут в крипту, а ты, ну, я не знаю, ну, думаешь, блин, что-то я не до конца понимаю, что это. Вот нет у меня какого-то вот доверия, что ли. Ну, правда, может быть, и не надо. Может быть, спокойнее быть плюс-минус в курсе, но выбирать то, что для тебя хорошо. Вот хорошо тебе купить квартиру, ты веришь в то, что недвижимость — это классно. И слава богу. Сделать хоть что-то, да, будет лучше, чем не делать ничего. И все-таки вот эти финансовые все стратегии должны нашу жизнь же делать спокойнее, лучше, а не спать потом ночами, что там с биткоином происходит. Я не понимаю, да, что с этой строчкой в приложении делать. Это и есть мои деньги. Как их забрать, что с ними происходит. То есть вот эта гибкость, которую мы приобретаем, как нам кажется, да, и что вот может произойти все что угодно. У наших родителей все это тоже происходило, они тоже это понимают, что произойти может все что угодно. Но выбрать то, с чем тебе комфортно, мне кажется, вот в этом есть какое-то здоровое зерно.
мой опыт плюс опыт моих друзей и слушателей. Уехали из России, продали квартиру, машину, дачу. Появилась какая-то сумма денег, вывели даже эти деньги из России, и теперь они лежат где-то. Наверное, есть какая-то умная мысль из старой жизни, что они должны не просто где-то лежать под матрасом, а что-то должно с ними происходить. Но в этом новом мире абсолютно непонятно, что это может быть.
Две возможности. Первая возможность — это деньги держать где-то рядом, положить на время, да, вот вы продали квартиру, может быть, вы на эти деньги купите другую. Какой план на эти деньги все-таки? Если они нужны в каком-то обозримом будущем, или, может быть, вообще на них жить придется в ближайшие годы, то лучше их положить как-то надежно и недалеко. Ну, условно, это банковский счет, банковский вклад, а дальше от страны зависят условия. То есть где-то могут быть проценты по вкладу, условия, может быть, пополнения и снятия, но это всегда принцип один, да, вы даете деньги банку на хранение, на каких-то условиях. Сейчас, наверное, инфляцию никакой вклад не обгонит, но хотя бы, может быть, вам будет поприятнее, да, что там какие-то проценты капают. Вторая возможность — это уже деньги вкладывать, в расчете заработать что-то, но это всегда риски. И ценные бумаги сейчас, может быть, неплохой вариант для вложений, потому что в мире кризис, все падает. И, в общем-то, это как раз то время, когда и надо покупать. Но не прямо сегодня, да, надо бежать и вложить все деньги. Но в целом, если весь мир как бы в ожидании кризиса и рецессии, то есть нас ждет снижение рынков, то это хорошее время, чтобы зайти. Ну вот если у вас 100 тысяч долларов, да, и, например, в течение года их вложить в ценные бумаги, там, распределить, чтобы это был портфель широкий, да, мировой, не только бумаги европейские, не только американские, не только азиатские, а вот всего как бы в среднем, потому что после кризиса всегда будет рост. Но надо понимать, что кризис может затянуться, это может быть год, два, три, и представьте, что вы смотрите, и вот ваши 100 тысяч превратились в 80, а вот теперь в 60, но вы рассчитываете, что там лет через 10 они превратятся в 200. Условно. Вот это вторая стратегия. Но там всегда есть риск. И приходится нам принимать решение, исходя из наших, наверное, представлений, что я буду делать с этими деньгами. Я, например, деньги, которые вывела из России, которые не инвестированы, а даже часть, которые были инвестированы, что-то я там продавала просто, чтобы перевести с российских счетов, они пока у меня просто лежат. То есть я думаю, ну окей, инвестировать я их могу, и в принципе они свободные деньги, которые хотелось бы все-таки продолжать инвестировать. Но я еще немножко подожду в том плане, а вдруг еще все сильнее упадет. Вот те деньги, которые, ну условно, сбережения, вот они просто лежат на счетах. И да, они обесцениваются в том плане, что они подвержены инфляции. Но сейчас такой выбор, я сама его делаю, что да, окей, пусть я условно теряю вот эти какие-то проценты, но мне сейчас спокойнее эти деньги просто иметь на счету, потому что мы смотрим, а вдруг мы будем покупать квартиру, а вдруг на эти деньги, правда, придется жить какое-то время. И дальше все просто. Вы в вашей стране узнаете, какие есть возможности. В принципе, у россиян у всех есть пока еще возможность открывать счета в Interactive Brokers. Это международный большой брокер. Там доступны любые ценные бумаги, глобальные, американские. В общем, если вы хотите инвестировать, можно инвестировать через них. Но опять же, понимая, что это риск, что это надолго, что это не на полгода вложил и заработал. То есть это должны быть деньги, которые вот совсем готов пульнуть и ждать. Может быть, просто мы сейчас еще не в том ментально, скажем, да, там состоянии, чтобы брать его как-то спокойно инвестировать. Не у всех, наверное, это тоже получится. Много, потому что еще неопределенности вообще, что будет завтра. Со мной, с моей жизнью, с семьей, с расходами, с доходами. Вот это тоже важный момент. И, может быть, сейчас нормальным решением будет больше сделать фокус именно на сбережения, на стабильность, на устойчивость. Да, это консервативная стратегия. Но и ничего страшного. У нас, знаете, как бы и 2022 год не каждый год случается. Поэтому, может быть, это и нормально. Потому что мы реально в форс-мажоре, в самом эпицентре. Поэтому, может быть, и нормально просто посидеть и подождать какое-то время. Все равно разберетесь на новом месте, как устроены счета и что там, как, кто как инвестирует. Просто это займет какое-то время, но и не страшно.
Какие у тебя прогнозы на мир на 2023 год?
Ты шутишь?
Да.
Я вообще поняла, что я пессимист. Потому что есть люди, которые говорят, да ладно, сейчас все через месяц рассосется, все классно. Там вот.
Окно возможностей откроется.
Да, кризис — это возможность. Вот я как это вижу, мне глаз начинает дергаться, я представляю. Я вот так к этому не отношусь. Я считаю, что все плохо, и мне кажется, что будет хуже. Поэтому прогноз у меня не очень, честно говоря, на 2023 год. Мне кажется, что докатятся последствия экономических санкций просто до обычных людей, да, в которые мы могли сидеть и говорить, но в целом, как бы, а что, моя жизнь пока никак не изменилась, да, как себя тоже успокаивали. Да, конечно, это все ужас, кошмар, но вот в принципе моя личная жизнь, вот сегодня она не сильно поменялась. Я также иду в магазин, также отвожу ребенка в школу и также, там, не знаю, через VPN выхожу в Инстаграм что-то там провести. Последствия докатятся, я думаю, и это будут, ну, то, что мы уже там замечали. Чего-то не стало в магазинах, какие-то закрытые офисы, какие-то сокращения. Вот это все не может остаться незамеченным, да, то есть этот эффект все равно докатится. Потом, в целом, мы же не видим, что что-то стало улучшаться. Пока только хуже становится. И даже хуже еще то, что оно непонятно хуже. Вот этот ужас без конца, да, какой-то, когда ты не знаешь, а что еще, и, в принципе, все что угодно может случиться. Поэтому я не думаю, что сейчас вот все раз-раз разрешится, и мы так классно заживем, как было. Скорее всего, 23-й год будет тоже такой не очень. Может быть, он будет проще, что мы уже в этой ситуации, да, уже и не будет такого перелома. Я сейчас смотрела какие-то свои курсы, еще что-то, материалки, презентации из декабря 21-го года. Господи, это другая жизнь какая-то вообще, которую уже не помнишь. Примерно так же будет это все тянуться, ухудшаться. А когда ты внутри ситуации, это незаметно происходит. Ты думаешь, ну ладно, теперь так, а теперь еще вот так. Ну еще это, ну ладно, ничего. Как бы жизнь же продолжается. Не жду я каких-то позитивных пока изменений. Надеюсь, наверное, так, да? Но не рассчитываю на них.
Я просто помню, знаешь, начало февраля такую картину. Я сижу во Флоренции, пью, страдаю, что меня бросил молодой любовник. Вот, и я такая, господи, как я страдаю, господи, как я страдаю. Ну, из плюсов, все страдания по молодым любовникам выключила через 3 часа буквально, потому что появились более актуальные проблемы, чтобы пострадать. Хочется снова страдать по молодым любовникам мне, вот, что я хочу сказать.
Не знаю, прорвемся, конечно, вот, как-то это все мы переживем, но не думаю, что будет все хорошо, пока, во всяком случае.
Замечательный финал для этого подкаста. Супер. Обычно там что-то такое вдохновляющее говорят, но мне нравится, что, ну, будет хуже, ну, надеюсь, лучше, пока. Такой, типа, утопающий, который под воду погружается, потом такой, вот так вот, и снова.
Мне кажется, лучше вот это представить. И пусть лучше потом будет приятным сюрпризом какой-то хороший поворот, чем вот надеяться, вот сейчас, вот через неделю, нет, вот к Новому году, нет, вот ладно, к 8 марта и так далее. Вот, а просто сразу подумать, ладно, 23-й, как бы 22-й вычеркнули, 23-й вычеркиваем, что там будет дальше.
Как говорится, аминь. Настя, спасибо тебе огромное за разговор. Мне было, на самом деле, супер-супер приятно познакомиться, интересно поболтать. У нас с тобой, знаешь, такой разговор немножко за жизнь получился. За жизнь и за деньги.
Взаимно, Крис, спасибо большое. Какая жизнь, такой разговор.
Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в Инстаграме @KrisWazovsky и пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду рада вашей обратной связи. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy 5 or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.